Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут. Продолжаем общаться со мной, Екатериной Сопчик, теперь уже в психологии событий. Еще раз напоминаю вам, телефон для связи 495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8888-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Ну, в общем, проиграли мы аргентинцам. Я не собираюсь долго на тему говорить, потому что не мое дело рассуждать о футболе, но вот как-то какие-то они совершенно несчастные, какие-то они совершенно вот ничего у них не получается, мяч они теряют, бегать они не могут, удержать они инициативу не могут, смотреть на это все более-менее невыносимо. Я вот иной раз думаю, а что вообще заставляет там, ну, лично меня каждый раз смотреть эти матчи, когда результат, к сожалению, заведомо известен, особенно когда определенного уровня соперник. Ну, наверное, надо себя утешить тем, что вряд ли за этим стоит какая-то надежда, а скорее, ну, просто хочется посмотреть на игру красивого, хорошего соперника. Ну, вот я иначе собственную мотивацию не могу самой себе объяснить, потому что, да, когда видишь, как красиво делают, к сожалению, нашу команду, получаешь странное удовольствие. Вот это удивительно. Вот просто, вот как говорят в еврейском анекдоте, да, ну, во-первых, это красиво. Вот просто потому что. Но вот Джиджи тут же написал, что надежда на чудо. Но ведь, вы понимаете, надежда, она все-таки на чем-то должна основываться. А тут вот как-то, не, скажем так, нет оснований для этой надежды. И не было, и даже вот по тону комментаторов было слышно, что они особо тоже ни на что не рассчитывают. Но тут даже звонок по этому поводу у нас какой-то образовался. Ну, давайте послушаем, только мы не будем это делать предметом разговора. Тут все достаточно очевидно. Пожалуйста, я вас слушаю, выскажитесь.
Да, добрый вечер, Екатерина.
Да, здравствуйте.
Это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, слушаю вас.
Ну, не разделяю ваших упаднических настроений. Депрессии.
Так, давайте.
Потому что была отличная игра, я считаю, был отличный праздник футбола. Mm-hmm. Прежде всего из-за того, что у нас появился самый крупный в России футбольный стадион, который может поспорить с мировыми, так скажем, лидерами в этом плане. И Маракана в Бразилии, и Бернабео, и Камп-Ноу в Испании, и, конечно же, Уэмбли в Англии. Поэтому не надо здесь каких-то пессимистических нам...
Ну, Дмитрий, вот простите, да, позвольте вступить с вами в небольшой диалог уж по этому поводу.
Да, пожалуйста.
Да, смотрите, ведь, ну, если анализировать, а я весь матч умудрилась посмотреть до того, как вот поехала сюда, так вот у меня по времени совпало. Да, мы знаем, было начало первые 15 минут, потом нас, что называется, заткнули за пояс, не дали продохнуть, второй тайм трепыхались, пытались, нападали, но не могут удержать мяч. Вот когда мяч оказывается у аргентинца, он как фокусник с ним обращается. Когда наш вроде бы овладевает мячом и бежит к воротам, он в какой-то момент аж притормаживает, он начинает топтаться вокруг мяча. Ну, я вот чисто по-женски на это смотрю.
Да, я вижу, да, Екатерина.
Да, я это понимаю.
Да, я вижу, что вы по-женски.
Да, абсолютно. И вот думаю, ну что ж ты топчешься, бедолага?
Вы понимаете, здесь вопрос в другом. У нас, во-первых, сборная сейчас формируется. Угу. Она готовится к важнейшему своей истории старту. Это первое. Второе, у нас в соперниках был очень сложный и высокопрофессиональный оппонент. Это сборная великая, которая помимо, в общем-то, футбола, больше ни в какой области спортивной не выиграла никаких трофеев, кроме как в футболе. Поэтому для них футбол – это нечто святое.
Ну,
а
да,
вы сейчас говорите, что наши ребята как-то там что-то не справились. Я вот здесь вот очень...
То есть вы
хочу поддержать наших футболистов, и я очень рад увиденному. И горжусь, что у нас такая сборная и такой стадион.
Спасибо, Дмитрий. А вот смотрите, если вы еще не отключились, вот Евгений задает вопрос, а за что они получают такие суммы? И 29-й тоже вот по поводу того, что как они там что-то распилили. Вот финансовый вопрос
Екатерина,
очень многих волнует.
Я понял, есть ответ у меня. Я сам играл в футбол в школе, в детско-юношеской спортивной школе играл. И могу сказать, что вот эти люди, которые говорят, что они получают миллионные там контракты, они ничего не смыслят в спорте, потому что спорт этот основан на величайших просто лишениях и на величайшем труде, на жертвовании собой во имя какой-то цели. Тем более, что эта цель оправдывается только после того, как ты достигнешь наивысших результатов, то есть после травм, после болезней, после разлуки с ближним.
Да, бесконечные сборы, тренировки, сборы, измеряющие.
Да, Екатерина, да, совершенно верно. И вот эти люди, они, которые рассуждают об этих миллионных контрактах, мне кажется, в своей жизни просто не работали ни дня, а им бы лишь бы, как говорится, поговорить.
Да, поняла. Спасибо, Дмитрий. Ну, приятно услышать, что не все готовы поливать нашу команду, не разделяют моего такого пессимистического к ней отношения. И приятно, что есть люди, которые готовы поддерживать и относятся с уважением и ценят эти усилия. Ну, я думаю, на этом эту тему можно закрыть. Я же просто так вот об этом сказала, потому что, ну, невозможно. Только что вот была игра, и игра, в общем-то, яркая. Поэтому все, вот все равно жалко, все равно я считаю, что они бедолаги, что они неумехи, что они какие-то совершенно несчастные люди, и на мой взгляд, у них плохо получается. Но не в этой связи я готовилась к сегодняшнему эфиру. А вот, пожалуйста, вам история. История с побегом Дмитрия Бученкова. Я полагаю, вы в курсе, вы знаете, да, что это, значит, якобы участник демонстрации на Болотной площади 6 мая, это доцент Дмитрий Бученков, который уже 11 месяцев находится в заключении, в СИЗО, над ним идет суд, и вот по мнению многих очевидцев, которые приходили в зал суда и могли наблюдать все, что там творится, суд какой-то такой вот жутковатый и неправедный, потому что если начать с того, что Бученков и есть тому какие-то подтверждения, говорит, что его просто не было в Москве в это время, вот просто его не было в Москве. Но, тем не менее, достали фотографии, на которых, очевидно, находится не он. Но, тем не менее, те, кто склонны его обвинять, утверждают, что это он. Когда на заседание был приглашен фотограф, делавший эти фотографии на Болотной площади, ему отказали в праве давать свидетельские показания, мотивировав это тем, что у него нет, ну, обратите внимание, как смешно звучит, высшего какого-то фотографического образования, и отправили его. Ну, ладно, нет образования. Тогда появился другой человек, у которого есть образование и стаж где-то 12 лет, у него журналистское образование, он тоже занимается фотографией. Его тоже под каким-то предлогом, который никто даже не смог воспроизвести, отправили. То есть, учитывая то количество оправдательных приговоров, которые мы сейчас имеем, есть все основания предполагать, что уж если кто-то решил по каким-то причинам этого Бученкова несчастного завернуть, то, соответственно, и завернут. И вот он убежал. Причем, опять же, очень смешно, как он убежал, потому что в какой-то момент он оказался под домашним арестом, а домашний арест подразумевает надевание на человека вот этого браслета электронного, да, который определяет его геолокацию, вот как правильно сказать, и, соответственно, не дает ему возможность куда-то там убежать, якобы все это отражается на каких-то мониторах. Но тут другая история. Тут, значит, понимаете ли, бывший глава ФСИН Александр Реймер провернул какую-то аферу с браслетами, и вот были закуплены не те вот настоящие правильные браслеты с электронными всякими вот этими штучками, которые стоят примерно 19 тысяч, а какие-то погремушки, имитация чуть ли не муляжи браслетов, стоившие там где-то рублей 100. То есть считалось, что они по 19 тысяч покупались, а на самом деле там по 100-190 рублей, неважно. конкретная сумма. И вот, собственно говоря, на Бученкове, видимо, такой браслет и был. Ему не достался нормальный электронный браслет, что дало ему возможность удрать. И, на мой взгляд, это поступок, ну, совершенно естественный. Вот, понимаете, вообще говоря, побег – это естественно. Это не всегда хорошо, это не всегда правильно с точки зрения юриспруденции, но с точки зрения человеческой, с точки зрения психологии, а также даже, возможно, и этологии, это абсолютно естественная потребность, ну, потому что абсолютно у всего живого есть... жажда свободы. Вот, мне кажется, вот у всего живого, кроме каких-нибудь кораллов, которые там сидят на одном месте, и, значит, ничего им не надо. Все живое стремится к свободе. Даже растения не терпят ограничений. Или, скажем так, не любят ограничений и своевольничают. И те, кто занимался садоводством, знают, как иногда бывает сложно и хлопотно придать растению определенную форму или заставить его расти там в определенном направлении. Растение само себе выбирает. Я уже не говорю о более сложных существах на земле. Там зверь томится в клетке. И зверь страдает в клетке. И, наверное, только есть одно основание, один повод к тому, чтобы обречь себя на добровольную несвободу. Это, как ни странно, может прозвучать любовь. Вот так же, как, скажем, генетически собаки априорно преданы человеку, они его любят, и они обрекают себя на то, что они ему подчиняются, они ходят на поводке, они гуляют тогда, когда им разрешает человек, но это своеобразное проявление любви, или, по крайней мере, мы это так интерпретируем. Точно так же и человеческая любовь, она заставляет нас расстаться с какими-то своими свободами, наложить на себя определенные ограничения, ну, потому что так люблю этого человека, хочу быть рядом с ним, и за это готов терпеть несвободу. Некоторые даже, кстати говоря, и это находят недостаточным аргументом. То есть любить-то люблю, но все равно отсутствие полной свободы тяготит. То есть я понимаю, что это гораздо более сложный разговор, чем просто разговор о заточении. И тем не менее, на мой взгляд, это поступок ну, какой-то естественный. Вот можно не давать ему вот оценку, но то, что совершенно естественно было удрать при малейшей возможности, на мой взгляд, это абсолютно очевидно. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло?
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим, слушаю. Вы бы убежали?
Вот вы сами просто про зверей начали говорить. Поэтому, вы знаете, вот естественно еще, например, вот если у человека много, например, какой-то еды, схватить у него еду и забрать себе. Естественно, понимаете, если это... Вы это просто начали говорить про естественно, не я.
Mm-hmm.
И естественно, вот когда, вот знаете, вот в человеке, которому много естественного, да, он видит, например, красивую женщину, и на нее набрасывается.
Да-да, я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите, конечно.
Вот, поэтому вы достаточно либеральных убеждений человек. Поэтому как-то вы, когда вам нравится, вы очень говорите про естественность. А когда вам не нравится, вы, наоборот, говорите о каких-то высоких чувствах, понимаете?
Не-не-не, сейчас я поясню, Максим, смотрите. Дело в том, что... сейчас я вам скажу. Дело в том, что на то и существует, там, ну, во-первых, разум. Во-вторых, мораль. В-третьих, некие общественные договоры, которые вот эту естественность в нас ограничивают. Да? Вот чтобы не отнять кусок у слабого, чтобы не наброситься на женщину, потому и существуют законы, что мы понимаем, что невозможно быть абсолютно естественным человеком, не нанося кому-то другому ущерб. Но у меня возникает вопрос, кому наносит ущерб человек, убегающий от суда, который ему кажется несправедливым.
Ну, а кому наносит ущерб, например, человек, которого обвиняют в изнасиловании, в убийстве, в воровстве?
Ну, его не обвиняют в изнасиловании и убийстве, его обвиняют в том, что он был на Болотной площади. На мой взгляд, само по себе невелико преступление. Но он утверждает к тому же, что он не был. То есть он должен покорно дать себя засадить в тюрьму на какой-то ощутимый срок, просто потому, что кому-то вздумалось... приписать ему присутствие в том месте, где его не было. Кому он наносит вред таким побегом, скажите, пожалуйста.
Прекрасно. Вы сейчас сами начали, опять же, говорить про футбол. У нас вот был такой великий футболист, которого, кстати, если бы не посадили, был бы еще более великим, Эдуард Стрельцов. Его абсолютно посадили в тюрьму, и закончился наш футбол, и закончилась его футбольная жизнь. Угу. Ничем не меньше, чем ваш вот этот либерал. Нормально посадили, нормально отсидел. Поэтому закон, он такой же для меня, как и для вашего либерала. Поэтому если бы я, да, и ко мне бы так же относились. Поэтому либерала надо поймать и посадить в тюрьму.
Поняла, Максим. А вот если бы вы были на его месте, мне интересно, вы бы тоже не убежали?
А я вам могу сказать, 6 мая я был на приусадебном участке.
Вы только не заводитесь.
И ко мне вообще никаких претензий.
Вы только не заводитесь. Я говорю, если бы вы оказались на месте, когда бы вы считали, что вас незаконно могут осудить и посадить в тюрьму, вы бы сидели и ждали, чтобы вас посадили? Ну вот видите, Максим распалился. Алло.
Я бы в жизни никогда не давал волю своим естественным низким потребностям и чувствам.
Так,
и если со
Максим,
мной происходили в жизни какие-то низкие... Да.
А вот смотрите, значит, какой низкой потребности поддался человек, который не ходил на Болотную площадь, но его обвиняют в том, что он ходил? Вот вам говорят...
А вы сейчас адвокатом выступаете этого человека. Почему вы заявляете, что он там не был? Или... А сейчас другой придет, другой обвинитель скажет, что он там был. Мы сейчас
да, я понимаю.
В своем процессе.
А нет, а я гипотетически задаю вам вопрос. Вот вы были на своем участке, а если бы к вам пришли и сказали, вот фотография, вы там были. Вы говорите, нет, я не был. А вам говорят, ну извини,
я могу сказать,
похож.
Да, действительно, в жизни, вот у меня лично вы сейчас привели ситуацию... когда в жизни по отношению к человеку, например, у меня такое было, вот когда я служил в армии, было очень много несправедливости, я смирялся.
Угу.
Я смирялся.
Вы готовы смириться с несправедливостью, лишь бы, подчиняться каким-то правилам, каким-то законам, и уж лучше посадить человека несправедливо, чем дать ему возможность убежать?
Ну, я должен был подчиняться, например, вот офицерам в армии, да, выдерживать эту дедовщину, хотя это было против моей воли.
Да.
Но я смирился, и я, как вот вы мне задаете вопрос, действительно, я смирился с теми несправедливостями и с теми ущербами, которые в отношении моей личности были, но не предал своим естественным чувствам волю, не дал волю своим естественным потребностям. Действительно смирялся, да.
Да, спасибо большое, Максим. Ну вот вы знаете, вопрос большой возникает. Это тоже вопрос, который нам каждый сам себе задает. До какой степени мы должны мириться и где эта мера? Потому что и Максима можно понять, когда он говорит о том, что там никто не доказал, что он не виноват. А если виноват, то, значит, должен отвечать. А с другой стороны, а если допустить, что действительно не виноват, то что, значит, покорно отдаваться в руки вот этого вот всего, там не будем это называть? Трудный вопрос. Собственно, вот поэтому я с вами разговариваю на эту тему. Да, пожалуйста, ваше мнение, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, как
Ростислав.
Вас зовут?
Ростислав.
Ростислав, слушаю вас.
Угу. Да, вы знаете, я думаю, что общество должно быть готово правильно реагировать. И вот сегодня День независимости Польши, я вот вспоминаю военное положение, там, сколько я читал, ведь там уходили люди и на нелегальное положение, и бежали как-то за границу. И все равно власть хотела, чтобы так же, как здесь, им подчинялся бы крысиный народ. Но этот крысиный народ оказался не крысиным, и он их, в конце концов, переиграл. Mm-hmm. Спасибо.
Да, спасибо большое. Вот тут настойчиво пишет, я не очень понимаю, что вы имеете в виду, может быть, вы позвоните, потому что вы пишете на ВГРК, унижают больных людей, отношения... к инвалидам в путинской России, вот вы уже там 3 или 4 раза одно и то же написали, я не очень понимаю вот этого вашего выкрика. Наверное, был какой-то эфир, на этом была какая-то передача, где кого-то унизили, но вы понимаете, когда вот такие вырванные из контекста тексты появляются, вот я прочла, но больше, извините, не пишите мне одно и то же. Да, давайте вот проголосуем, я вижу ваши звонки, сейчас приму, давайте просто проголосуем. Если бы мы сейчас не обсуждаем конкретно ситуацию с Бученковым, она для нас как пример, мы не знаем, прав он или виноват, хотя я больше доверяю тем свидетелям, которые говорят, что, похоже, там творится что-то неправедное. Но если бы в отношении вас вершился неправедный суд, и вам бы угрожал срок наказания, и была бы возможность удрать, вы бы удрали или нет? Вот очень простой вопрос. Итак, 134-21-35, да, я бы удрал. 134-21-36, нет, я бы не удрал. Я бы был жертвой, Я бы смирился, как Максим, я бы позволил себя посадить, возможно, побить, возможно, заболеть в местах лишения свободы, лишиться куска жизни, но вот по каким-то, видимо, мотивам. Если они у вас есть, я с удовольствием их выслушаю. Вот вы пока голосуете, а я послушаю ваши звонки. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Здравствуйте, Святослав.
Да, слушаю.
Вы знаете, мне кажется, вот чуть-чуть здесь неправильно ставится вопрос, потому что человек убегает не от наказания, а он как раз убегает от суда. Так это же суд и есть единственный способ ему оправдаться, тем более, если он уверен, что у него есть там достаточно доказательств, а наказания-то еще нет, а он, получается, сам избегает того, чтобы найти эту правду.
Но, Святослав, я слушала с ним интервью, он утверждает, что просто видит то, что творится в зале заседаний, когда не слушают свидетелей с его стороны, и когда притягивают за уши какие-то другие свидетельства против него, он понимает, чем это все закончится, он понимает, что этот суд очень тенденциозный, так он чувствует в отношении себя, поэтому он и хочет его избежать, он понимает, что приговор будет однозначный. Уже
ну и дальше
понятно.
Что? Вот он убежит, он будет всю жизнь скрываться, или он как-то совсем сильно убежит? Но ведь это может не быть решением вопроса,
ну,
а может быть...
Ну, видимо, вот от отчаяния, да, от отчаяния
так,
убежал.
Вся наша жизнь, надо когда-то решить вопрос до конца, или ждать, когда кто-то за тебя его решит.
Будет получать, он уже подал документы, я так поняла, на политическое убежище. И стало быть, другое гражданство. На что делать? В тюрьме никому не хочется сидеть.
Нет, ну понимаете, это вот эта история одна и та же. То есть, а кто будет тогда здесь делать, чтобы не надо было убегать? Ну ведь самые сильные люди должны у себя дома наводить порядок, а не убегать, а потом ждать, когда у тебя дома кто-то, какой-то добрый дядя наведет порядок. Ну, наверное, если ты сильный и умный, ну да, значит, потерпи, значит, давай борись, ну делай как надо, как чего ты
Святослав,
знаешь,
вы бы не убежали, если бы вот вам
нет,
грозило вот так?
Нет.
Если бы вы даже
то
понимали,
есть, убегал,
что вас заслуживают?
Ну, да. Нет, ну, конечно, опутают, всех опутают, но я, если бы, нет, если бы я был слабый, и вот, ну, просто там, ну, я пока не думаю, наверное, я бы боролся, а если я слабый, ну, тогда, наверное, бы я убежал. Но
то есть вы полагаете, что человек в состоянии вот эту систему, вот этот каток как-то победить? Пока мы не видим таких примеров,
вот
никого
один,
не оправдывают.
Один, понимаете, мы не видим, потому что все убегают, кто должен. Вот когда один, другой, ведь все же так начинается, надо с чего-то начинать, но... Как? Ну, вот понимаете, вот был в 17-м году у нас революция. Ведь кто-то убежал, кто-то остался. Я вот, ну, я не склонен их сильно осуждать, но я восхищаюсь все-таки теми, кто остался. И поднял науку, поднял там производство. Вот я ими восхищаюсь. А теми, кто убежал, ну, я их не сильно осуждаю, но не восхищаюсь.
А вот вы послушайте, Святослав, вы можете уже там не спорить со мной, а вот смотрите, значит, вот Янок, например, пишет. Каждый человек решает, как поступить в сложной ситуации, но только человек свободных взглядов не осуждает другого, и мне это симпатично. Где ваш гуманизм, где ваше милосердие, поклонники смирения? Герман говорит, при том, что я абсолютный трезвенник, несколько раз меня гаишники продували на алкоголь и находили меня пьяным. По мнению Максима, я должен был с ними согласиться?
Нет, не соглашаться. Вот я же не говорю, что соглашаться. Mm-hmm. Как раз нет. Ну, доказать, что ты не пьяный. И это возможно. Ну, я еще раз, я согласен с вами, что я не сильно его осуждаю, что он сбежал. Не сильно.
То есть вы его
просто
понимаете?
Я не могу им восхищаться, к сожалению. Вот если бы он остался и победил, я бы им восхищался.
Да.
А так, ну, осуждать не сильно буду его, конечно.
Да, я понимаю. Ну, как можно осуждать человека, который до смерти боится,
конечно,
и не хочет
он, тюрьму? Ну, оказался чуть-чуть слабее, чем мог бы. Ну, что, ну, такая у него сущность. Ну, ничего страшного, то есть... Ну, говорю, если бы он остался и победил бы, мы его, он бы, или даже не победил бы, но боролся бы, погиб, потом бы ему памятник поставили, мы бы восхищались, ну, это было прекрасно.
Да, спасибо большое, Святослав. Ну, вот Сергей говорит, я в подобной ситуации выбрал побег. Людмила говорит, 11 год судят в 6 судах, 3 выселяли, все отняли, отдали мошенникам, продолжают бороться. Ну, вот как-то так вот. Ради таких как Святослав, гибнуть не готов, говорит Сергей. А чем вам Святослав не угодил? Он просто проповедует, ну, позицию, может быть, более какого-то уверенного в себе человека, может быть, почти сверхчеловека. Я, например, вот по себе точно знаю, что если бы у меня была такая история, я бы удрала, роняя тапки, потому что я понимаю, что я никакую систему, вот эту огромную, бездушную, на мой взгляд, беспощадную, неостановимую, невозможно тормознуть никаким образом, а вот так вот безвинно где-то погибать, ну, мне кажется, никто не хочет. Переформулировал Герман, говорит, человек, похожий на служителя закона, утверждает, что я похож на пьяного. Но это уже такие детали, да, это уже бантики. Но давайте мы сейчас послушаем интересные новости, а потом я вам расскажу, как вы проголосовали, и дам возможность еще высказаться, а потом мы развернемся на другую тему.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
20:35, продолжаем разговор. Ну вот 677-й говорит, да, мы живем в стране унижения. В 90-е это бандюки, теперь власть имущие. Я пережил неуплату налогов в особо крупных размерах, и рейдерский захват, и незаконный суд, и совсем смирился. 23-й примотался ко мне, говорит, не говорит, а пишет, ведь это СМС, вам люди пишут, нужно речь поправить. Мне кажется, поправить надо абстрактное мышление, 823-й, потому что, когда мы цитируем чье-то письмо, мы часто говорим, что человек говорит, что в этом письме он говорит. 955-й, Ленин сбегал, Сталин сидел и прожил дольше, каравай-каравай, сам выбирай. Да, и Троцкий сбежал. Ну, ладно, что ж, давайте посмотрим. Ну, давайте, я выслушаю ваши аргументы. Да, пожалуйста, сейчас мы эту тему должны уже закруглить. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Екатерин. Меня Михаил зовут.
Да, Михаил, убежали бы.
Ну, вы знаете, я честно скажу вот свое мнение. Я часто слушаю вас и с большим уважением, интересом к программам. Но... по моим наблюдениям, вообще человек, который работал долго в СМИ и читает всякую периодику, когда речь касается наших либералов, которые оказываются иногда, как и все другие обычные люди, ну, в каких-то делах обвиняются, в преступлениях, мы всегда говорим о да, каком-то кровавом режиме, который вот свои хищные зубы, свои против них навострил. И они у нас всегда, ну, мы всегда под таким соусом это подаем, это блюдо, они все вот невинно обвиняемые становятся. Но скажите, пожалуйста, вот если бы какой-нибудь, да, единорос или какой-нибудь нелиберальный человек оказался бы в такой ситуации, как герой, да, вот этого обсуждения, скажите, вы бы... так же бы
конечно,
говорили
конечно, Михаил,
о нем.
Конечно, я ведь сейчас вообще не говорю даже как о таковой праведности или неправедности суда, потому что до конца дела не дошло. Просто есть вот такие мнения. Во-первых, если бы было подозрение, что это неправедно, я считаю, что у нас не только либералов бесславно засуживают, а просто простых граждан, просто людей. Тому полно примеров, когда за маленький проступок какого-то дядьку сажают по какой-то дикой статье, а он вообще там ничего подобного не делал, ему приписывают что-то ужасное. Я об этом говорю, во-первых, а во-вторых, я говорю, что я задаю вопрос, вот, который сейчас в голосовании будет отражен. Если бы вам угрожала ну, какая-то посадка, и вы могли бы ее избежать, вы бы избежали? Или вы бы покорно пошли наказание отбывать?
Ну, понимаете, это вопрос сложный, потому что мы все диванные, так сказать, герои, мы все можем сказать, что мы, да, открыв забрало вот любую эту несправедливость, встретили бы, да, с открытым забралом. Я не буду так говорить, потому что могу поступить абсолютно по-разному, даже, так сказать, себя удивив этим. Но понимаете, в чем дело? Как прав был один позвонивший, если действительно все будут все, и виновные, и невиновные, они все будут убегать, они все будут, допустим, как Ольга Романова, да, вот, Романова же, по-моему, да, вот, все обвинили, уехала, Альфред Кох, обвинили, уехал. Ну, если все будут так делать, то, это будет полный как бы аутло.
Смотрите, Михаил, тут, значит, два момента, на мой взгляд, существенные. Первый – это то, что если бы не было такого дикого недоверия к судам и была бы надежда на праведный суд, никто бы не удирал. А когда...
А может быть и удрали. А может быть и, дорогая Екатерина, удрали. Ну, а если человек... Мы же можем допустить, что человек действительно что-то украл.
Можем,
или за ним
можем.
Какая-то махинация. Это же не может быть у нас абсолютно недопустимая вещь.
Конечно, можем, да.
Смотрите,
а еще вот другая часть вопроса, которого я вам задаю, она, наверное, вот в чем кроется, когда вы говорили, что на него трудно ответить. Наверное, если речь идет о каком-то таком вот покаянии перед самим собой или каком-то религиозном, то человек пойдет вот отбывать наказание, потому что понимает, что он его заслуживает. А если он не смиряется с наказанием и не считает нужным каяться, он, наверное, будет стараться его избежать. Вот как-то так.
Ну, здесь не могу что-то противопоставить этому абсолютно справедливому рассуждению логическому.
Да, спасибо большое, спасибо, Михаил. Но 227-й говорит, а Николай II не уехал, и что? Может, хватит кровожадничать? Я только не помню, было ли у него время уехать. Ну, давайте еще один звонок на эту тему и развернемся. Я скажу, как вы проголосовали. Да, пожалуйста, Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, убежали бы.
Интересно, и вот как раз хотел бы объяснить, почему. Это было бы сделать, трудно из соображений, но пояснить хотел бы следующее. На протяжении вот последних 20 лет приходится судиться по мелочи, по дорожным делам, по квартирным делам, еще что-то. И небо и земля между тем, как нам показывают, должно судить, передачи по телевидению, книжки, еще что-то, и то, что происходит в судах. Поэтому все, что до этого вам говорят люди, это те люди, которые не были в этих
не
судах.
Не сталкивались. Да, я понимаю вас. Понимаете, даже я вроде бы такая вот законопослушная столкнулась с подобной историей, когда... Это была история очень, очень смешная, такая откровенная, очевидная. Когда мою дочь лишили прав на 4 месяца, а история была такая. У нас там есть улочка небольшая, по которой 100 лет мы ездим, и там одно и то же движение. Вдруг там внезапно появился знак. И встал человек, который всех подряд штрафовал за этот знак. Ну, в смысле, останавливал и отбирал права. Через, по-моему, неделю или две этот знак сняли. Вот, понимаете, вот такая история. То есть это буквально для того, чтобы, я не знаю, решить какие-то свои проблемы, они поставили временный знак, что одностороннее движение, а потом все восстановили по-старому. И вот у нее-таки, несмотря на все вот эти обстоятельства, отобрали на 4 месяца права. Так что да, вот этот вот наш суд самый беспощадный в мире, это я готова присоединиться к этой формулировке. Так, ну хорошо, давайте мы эту тему закроем. Я вам только могу сказать, что, друзья мои, вот таких людей, как Максим и Святослав, которые говорят, что нужно смириться или что надо бороться, и типа вот суд, он все равно может быть справедливым, их всего 3%, а 97% радостно убежали бы и не стали бы дожидаться прояснения ситуации по поводу справедливости суда. Вот такое у нас отношение. Вот судите сами, и вот такое у нас отношение и к собственной свободе в том числе. Ну вот давайте мы эту тему закроем, а сейчас я эту тему свободы в каком-то смысле слова поверну другим ракурсом к вам. Ну, значит... Это все случилось вот на минувшей неделе, вот таким вот пучком. Если бы это был единичный случай, я бы, может быть, не стала это делать поводом для разговора, а когда это таким пучком вот так случилось, я не смогла не среагировать. Итак, в Белгородской области мужчина убил жену из-за СМС, которое она получила на 8 марта. Ну, еще и сын ее чуть не придушил. Там в Екатеринбурге Но там, правда, невменяемый человек, но, тем не менее, значит, зарезал свою беременную жену на 9-м месте, но, слава богу, живы остались и жена, и ребенок, но он несколько раз ударил ее ножом. Житель Кировской области зарезал, так сказать, любимую за то, что она предложила ему расстаться. И еще, значит, один дядечка свернул шею возлюбленной, так, когда она отказала ему выйти замуж. Вот подряд прямо несколько... А такие случаи, они происходят, безусловно, там, с определенной частотой. Мы привыкли, что периодически мы на это наталкиваемся. Но вы понимаете, значит, здесь две истории разные. Одна история – это вот насилие. Мы об этом говорили, говорили много раз, давали этому оценку. Вот эта история, она немножко другая, потому что, мне кажется, во всех этих случаях она связана с чувством собственничества в отношении женщины. И тут совсем другая история у нас получается. Здесь получается история вот эта вот Островского, да? Я вещь, вещь должна принадлежать хозяину, так не зацавайся же ты никому. То есть здесь вот это... почти на генетическом уровне сохранившееся в человеческом и особенно мужском сознании представление о том, что женщина, как ни крути, она ему принадлежит. Вот она его собственность. Да, у нас идет процесс эмансипации. При том, что те, кто меня слушает какое-то время, знают прекрасно, что я не являюсь какой-то безумной феминисткой ни разу. Я очень не люблю вот этих психопатичных дамочек, которые вопят, когда перед ними открывают дверь или подают пальто. Я не считаю, что в принципе возможно абсолютное равенство, потому что у нас разные возможности и физические, и интеллектуальные, и эмоциональные. И интеллектуальные не в смысле кто-то кого-то умнее, просто разные мозги по-разному устроены, поэтому в разных областях и сферах мы можем добиваться разных результатов. Я, безусловно, за социальное равенство, за равные права в смысле там работы, голосования, прочих там социальных каких-то преференций, поэтому я не отношусь вот к этим вот эмансипе. И тем не менее, вот как бы процесс такой вот социальной эмансипации, он идет, и он как-то продвигается, и особенно, естественно, в западных странах за этим внимательно очень следят. Но... когда речь идет о праве женщины на вот эту эмоциональную, если угодно, сексуальную свободу, свободу не в смысле распущенности, а свободу в смысле непринадлежания какому-то конкретному человеку, то тут вот что-то происходит в мужском сознании, какая-то вьюга там поднимается, и он просто убивает. Он просто убивает, потому что он не в состоянии перенести вот этого отказа. И это очень страшно, и не очень понятно, что с этим делать. И, наверное, можно с этим бороться только, ну, вот что-то такое говоря в СМИ, как-то обращая на это внимание самих же этих людей. Потому что, когда звериное в тебе поднимается, и ты не можешь с этим справиться, может быть, в какой-то момент ты вспомнишь, что вот общественное мнение, оно развернуто в другую сторону, и оно никаким образом тебя не может поддержать. Вот, может быть, такое что-то как-нибудь сработает, надо капать на мозги. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Вот очень интересную тему подняли.
Представьтесь, они, пожалуйста.
Да, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
На самом деле, вот эти темы, которые поднимаете, они очень взаимосвязаны. И как мне кажется, что в обществе каждый должен отвечать за свои поступки, причем по полной программе. У нас, к сожалению, сейчас вот этим людям, которые говорят такие вещи, не знал, что грозит, вот так, по-большому. Не такие большие сроки, не такие большие наказания.
Не, ну за убийство-то, я думаю, они там и гребут как следует.
Ну что, 15, ну 25 лет там при особо тяжело.
Ну нормально.
Нет, это не нормально, должна быть смертная казнь.
Ну это другой вопрос. А, Михаил...
Это вопрос именно вопрос, связанный с неотвратимостью наказания за совершенный поступок.
Михаил, извините, я вас сразу перебью. Давайте мы не будем сейчас сводить разговор к разговору о смертной казни. Это другая тема. Просто напомню вам, что когда человек в аффекте, его никакая смертная казнь не остановит, если он собирается убить.
Вы очень сильно ошибаетесь. Я видел таких товарищей в аффекте, если они нарываются сразу на сильный и мощный отпор, причем очень сильный, аффект пропадает моментально.
Так нет, а, нет, это отпор, это когда, извините, ему к виску пистолет приставляют. А теоретическая смертная казнь после того, как он зарежет жену, она далеко где-то, он ее не ощущает.
А я вам скажу другое, это человек, который убивает, унижает или там ранит слабого, изначально слабого.
Угу.
И эти люди очень все четко просчитывают, на самом деле. Они никогда не делают, если знают, что за это очень сильно ответят. Нет, есть там маленький процент, совершенно не изменяем.
Да, то есть вы считаете, что должно быть последовательное наказание, и оно кого-то, может быть, остановит?
Абсолютно. Причем желательно с информированием потенциальных вот таких товарищей.
Да, спасибо большое. Да, спасибо. Вот Михаил важное слово сказал — информирование. То есть, опять же, вот общественное мнение, оно должно как-то вот об этом говорить, оно должно как-то, я не знаю, там снимать фильмы про это надо, показывать какие-то сюжеты надо. Но вот Динка при этом говорит, что они сволочи и ревнивцы, и никакое общественное мнение им не поможет и не исправит. Либо бежать от них, либо их в тюрьму на пожизненное. Ну, кому легче? После того, как он зарезал, на пожизненное он или не на пожизненное, потому что вот этих женщин уже не вернешь, их просто уже нету, а они просто сказали: давай, дорогой, расстанемся, или там: ты знаешь, милый, я не готова за тебя выходить замуж, и поплатилась жизнью, потому что его дремучее сознание не в состоянии принять эту мысль. Вот как-то так. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут, алло? Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, правильно предыдущий звонивший сказал, что у нас нету вот на средствах массовой информации показательного этого самого процесса. Многие убивают людей и остаются на свободе. Тут школьник убил там милиционера и учителя, и что?
Угу.
Сказали бы, его посадили на 35 лет или расстрел.
Угу.
Этот бы уже подумал, а стоит ли, меня же тоже расстреляют. Это первое.
Угу.
Второе, у нас сейчас... В России сильно изменился национальный состав. Понаехали дикари, поэтому они будут себя вести так, как они считают нужным, диким способом.
Угу.
Что убьют, зарежут.
Да, да, поняла, поняла. То есть вы все-таки считаете, что, во-первых, должны быть показательные какие-то процессы, во-вторых, ну вот я просто абсолютно поддерживаю мысль, что это надо все время озвучивать, и это должно быть все время в поле публичного внимания. Но вот Анна спрашивает, а как же леди Макбет Мценского уезда? Так она по другому мотиву убивала, там другая история. Нет, то, что бывают женщины-отравительницы и убийцы, никто этого не отменяет. Речь идет в данном случае ровно вот о мотиве собственничества, когда женщина по многим причинам, которые еще не совсем, ну, как-то изжиты в нашем сознании, считаются вот каким-то бесплатным приложением к мужчине. Мы же помним прекрасно, да, что социальная принадлежность была по мужскому признаку. Чьей ты будешь женой, такое место в обществе ты и займешь. Там материальное положение, безусловно, связано с уровнем заработка мужчины. Женщина одна не может быть. Кто-то должен ей покровительствовать, кто-то должен ее опекать. Женщина без мужчины — никто. И это было вот еще совсем недавно. Ау, мы все читали Островского. Вот оно все совсем еще вот в театрах наших все это ставится, мы все это видим. Да, ваше мнение, я вас слушаю, пожалуйста. Алло, как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Саша, это Павел опять, да.
Да, Павел.
Вы знаете, мне кажется, что мотив Совки, что это такой, ну, немножко, мне кажется, примитивный. Мне кажется, у нас же программа психологии, там все намного глубже.
Просто, а вы знаете, наверное, почему примитивные мотивы, они самые сильные? Ну что вы, Павел?
Ну, кажется,
им труднее всего противостоять.
Все было. Вряд ли замуж. Ну, я не знаю, как человек, насколько надо быть животным, чтобы считать одного человека своей собственностью. Мне вот, мне кажется, все-таки немножко потоньше были.
Вам не нравится просто такая грубая правда про мужскую психику, психологию, но она, к сожалению, есть, Павел. И это доказано, и это знают психологи. Да, я понимаю, что не очень хочется с этим мириться, потому что вы, видимо, совсем другой человек, и вам не хочется, чтобы на вас вот этих собак повесили. Но, тем не менее... Ну вот мечта говорит, что, ну, типа, женщины выходят не за таких мужчин, вот и получают... Ну что значит, во-первых, не выходят. Во-вторых, вот где-то предложила расстаться, возможно, она и замужем не была, где-то отказалась выходить замуж. Так что никто никого не подобрал, а вот именно когда происходит этот этап присматривания и принятия решения, ну, то есть мужчина для себя уже все решил, и женщина вдруг ему объявляет «упс», и он вроде как к этому не готов. Так, ну, Яна говорит, а я хочу затронуть другую сторону медали. Женщины любят импульсивных, готовых на поступок сильных альфа-самцов, а потом страдают. Ну, вы знаете, вот я не помню, чтобы Карандышев хоть в чем-то был способным на поступок альфа-самцом, однако именно он застрелил Ларису. Вот, да, но тут еще мне вспоминают, что и не Островский, а еще и Шекспир, Отелло. Да, ну, да, конечно, да господи, господи, сколько их там. А это самое, господи, все забыла, вылетело из головы, потом вспомнил. А, «Маскарад». Вот, пожалуйста, тоже тот же самый мотив. Убил себе и убил, а потом, ай, я не виноват, все получилось нечаянно. Так, ну, еще чуть-чуть я вас могу послушать, да, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, хотел бы заметить, что у нас, в общем-то, не только там дикари или прочее, у нас некоторые высокопоставленные чиновники ревновали к своим дочерям. Вот, например, товарищ Сталин, он мужей Светланы Аллилуевой, дочери своей, сажал. Вот не понравился, он посадил.
Ну, не резал, но, же, собственноручно.
Ну, да, не резал. Или сажал, там, допустим, жен Калинина, Берии, был Алжир такой, жен изменец Родины, ссылали. Вот, была убивать же нельзя было, но, значит, ссылали туда. А когда самого не стало Сталина, то посадили Василия Сталина, довели до смерти в лагере в Казани. А Светлана не дожидалась уже потом, когда Булганин был, Хрущев. Она убежала сначала в Индию, а потом в Соединенные Штаты. Вышла замуж нормально, родила еще внуков, так что
ну,
внуки
вот
Сталина живут в Америке.
Вы все-таки да. Что хотите сказать? Ваша мысль-то основная в чем?
Я хотел соединить о том, что жизни не было. Собственность была на детей распространена, допустим, и на жен при советской власти. Точно так же, как и сейчас. А
да,
кто
да.
смог убежать в Америку, тот нормально. Вот, я говорю, Светлана Аллилуева совсем недавно умерла.
Да.
И внуки Сталина живут в Америке, если вы знаете, да?
Конечно.
Точно так же убежал и сын Хрущева, не стал дожидаться судьбы, как у Василия было Сталина.
Mm-hmm.
Василия Сталина 40 лет сгноили, придумали повод, что он якобы растратил деньги на хоккейную команду ЦСКА.
Да-да-да, я знаю
ЦДК
эту
тогда была.
Mm-hmm.
Хотя сейчас доказано, он, в общем-то, все по закону делал. И он не выдержал, вот он сопротивлялся как мог. Посадили в Казань и... Почки не выдержали, в 40 лет практически, ну, его выпустили, когда
да,
он
Николай, ушел. Спасибо, вы очень интересно рассказываете, но сейчас просто мы о другом. Мы говорим все-таки о том, насколько вот мы должны осознавать, что в нас вот это дремучее, а по сути дела я должна сказать вас, дорогие мужчины, потому что именно мужчины склонны вот к таким формам насилия в таких ситуациях, когда ранится их чувство собственничества и... Чем больше мы будем это осознавать, чем больше это будет являться частью нашего сознания, тем легче нам это будет контролировать. Потому что когда какой-то инстинкт, ну, грубо говоря, находится в полном подавленном состоянии и вообще никак не осознается, он рано или поздно прорывается, он рано или поздно вспыхивает. И дает вот это действие ужасное. А когда мы будем об этом думать и говорить, и помнить, возможно, кто-то и спасется в этой ситуации. Но тут всякие примеры приводят, что царских вдов сажали в монастырь, в Индии не так давно вдову сжигали на погребальном костре мужа, и что жизнь женщины кончалась вместе с жизнью мужчины. Вот да, да, и вот эти атавизмы, они до сих пор никак не высыпятся из голов нашей сильной половины. И еще какое-то время это будет, и с этим надо бороться, этому надо противостоять, ну, потому что, ну, никуда не годится, ну, вот совсем никуда не годится. Да, я думаю, еще один звонок я успеваю послушать. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Вы извините, пожалуйста, я хотел бы быстро добавить, что жена из самого Сталина застрелилась непонятно как.
Да мы знаем, да. Николай, спасибо, дорогой. Ну, просто вы действительно хорошо знаете историю, но ну, о другом речь сейчас идет. И там тоже бы был элемент такого, я бы сказала, ну, насколько мне это известно, психологического насилия. Это тоже было, и тоже это ее угнетало, и могло послужить там... частично причиной ее такого ухода трагического. Так, ну, может быть, еще кто-нибудь по существу что-то скажет? Полминуточки буквально.
Да, Екатерина, это Дмитрий Иванов. Вы знаете, вот вы вспомнили нашего великого русского поэта с маскарадом Михаила Юрьевича и Островского, но вы не учли тот факт, что очень малая доля женщин и мужчин жили в достатке. И сейчас вот эта вот неполноценность, она объясняется тем, что большинство имели хозяев, которые их кормили, которые их поили, которые их содержали, а люди просто топили дом, приносили еду, готовили. То есть, на самом деле, излом вот этот психологический, он объясняется... очень просто, он объясняется разными полисами.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Все, к сожалению, время наше закончилось. Но все правильно, все правильно. Я про то и говорю, что, вы понимаете, друзья мои, надо иметь в виду одну простую вещь. К сожалению, наше сознание очень инертно. И те вещи, которые мы преодолеваем за счет создания новых законов, за счет того, что мы устраиваем определенным образом наше общество, создаем общественный договор, а вот это дремучее в нас сидит достаточно долго и периодически выплескивается. На этой невеселой ноте я вынуждена закончить. Я с вами прощаюсь. Вы сейчас послушайте интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.